Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. Противостояние властей и сторонников оппозиции в Иране.
Система нашей страны исключает махинации при подсчете голосов.
Я убеждена, что нужно провести новые выборы, которые должны пройти под наблюдением международных организаций.
Почему на открытие Московского кинофестиваля пришли не все кинематографисты?
Мужчины ослабли какие-то человеческие художественные связи. Многие люди не хотят теми, кто делает фестиваль и занимается абсолютно определенной позицией, находиться в одном пространстве, им неприятно.
Михаил Горбачев поет романсы в память о своей жене.
Хранят так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты.
Российско-белорусский молочный спор, преступность среди сотрудников милиции, богемский отдых для вчерашних заключенных. Эти и другие темы в программе «Радио Свобода. Итоги недели». Здравствуйте, у микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске. Так что сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» итоги минувших 6 дней. В субботу полиция в Тегеране вновь применила слезоточивый газ и дубинки при разгоне демонстрации сторонников иранской оппозиции, добивающихся проведения повторных выборов президента. Есть пострадавшие. По официальным данным, по итогам состоявшегося 12 июня голосования, победу одержал действующий президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Однако сторонники проигравших кандидатов, в том числе лидер оппозиции Мир Хосейна Мусави, считают этот результат подтасованным. Большинство стран мира очень осторожно комментируют ситуацию в Тегеране. Лауреат Нобелевской премии «Мир» иранская правозащитница Ширин Эбади, живущая в эмиграции, также призывает к проведению новых выборов под международным контролем. Об этом Эбади заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Материал подготовила Малика Рахманова.
Иранский народ недоумевает в связи с результатами выборов. Миллионы людей вышли на улицы, чтобы мирно выразить свои требования. К сожалению, их встретила резкая реакция. Как минимум 7 человек убиты на улицах Тегерана, есть погибшие во время волнений в Тегеранском университете. Очень много раненых. Реакция властей оказалась столь ожесточенной, что вызвало негодование членов парламента. Несогласие выразили некоторые университетские преподаватели. Надеюсь, ситуация будет развиваться в пользу народа, и требования демонстрантов будут приняты во внимание.
Какие шаги должно сделать иранское руководство для того, чтобы показать свое уважение к этим требованиям?
Во-первых, все арестованные должны быть освобождены без всяких условий. За что власти бросают людей в тюрьму? Только за то, что они выражают свое несогласие мирным образом. Арестованы правозащитник Абдул Фатах Салтани, бывший вице-президент Ирана Мохаммад Али Абтахи, известный политик-реформатор Саид Хаджариан, который физически слаб, и многие другие. Перечисление всех имен заняло бы много времени. Почему должна быть именно такая реакция? Все арестованные должны быть освобождены, а требования людей и проигравших, согласно официальным результатам выборов кандидатов, должны быть выслушаны, чтобы общество было удовлетворено.
Какие конкретные меры должны быть предприняты?
Я убеждена, что нужно провести новые выборы, которые должны пройти под наблюдением международных организаций.
Духовный лидер Ирана Аятулла Хаменни поздравил президента Ахмадинеджада в его спорной победе, и Ахмадинеджад ответил, что выборы были честными и справедливыми.
Надеюсь, разум все же победит, и справедливые законные требования людей будут удовлетворены.
Вы думаете, протесты в Иране продолжатся, несмотря на репрессии властей?
До настоящего времени протесты продолжаются, но моя просьба такова: пусть они будут мирными.
Заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» лауреат Нобелевской премии мира из Ирана Ширин Эбади. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи в пятничной политической молитве безоговорочно поддержал президента Махмуда Ахмадинеджада. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
Выступление Аятоллы Хаменеи стало своего рода точкой невозврата. Теперь ни верховный лидер Ирана, ни Совет Стражи Исламской Революции не смогут отступить ни на шаг от заявленных позиций. А позиции эти таковы. Выборы, на которых победил действующий президент Махмуд Ахмадинеджад были легитимными, крупных нарушений не было, голосование отразило коллективную волю иранского народа.
Система нашей страны исключает махинации при подсчете голосов. Любой, кто участвует в процессе выборов, совершенно уверен в этом. В нашем случае разница между кандидатами составила 11 миллионов голосов. Бывает, конечно, разница и в 100 тысяч, и в 500 тысяч, и миллион голосов. В таком случае можно предположить, что были махинации. Но 11 миллионов, как тут возможны подтасовки? Хаменеи назвал действующий в стране режим религиозной демократии и подчеркнул, что судьбы выборов решаются не на улицах, а на избирательных участках. Сражаться на улицах после выборов – это не то, что нужно. К тому же это нарушает принципы демократии и выборности. Я прошу всех, прекратите. Это ошибка. Если эти люди не остановятся, на них ляжет вся ответственность за последующий хаос. Аятолла Хаменеи выступал в Тегеранском университете перед многотысячной аудиторией. Столичный университет славится своей оппозиционностью. Здесь работают и учатся многочисленные сторонники кандидата Мусави. Именно здесь проводились аресты протестующих. Наконец, именно на университетские общежития в последние дни было совершено несколько нападений так называемых басиджей, проправительственных военизированных дружин. Аятолла Хаменеи произнес проповедь, как и положено для мусульман в пятницу. Такого рода политические проповеди были введены в обычай 30 лет назад. Этим приемом пользовались многие иранские лидеры. Аятолла Хаменеи – убежденный сторонник президента Ахмадинеджада. В руках верховного лидера сосредоточена огромная власть. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Крупный иранский журналист Ахмад Рифат, живущий в Италии, критически оценивает шансы оппозиции изменить ситуацию в стране. Политика Махмуда Ахмадинеджада, считает эксперт, станет еще более жесткой.
Я не удивлен развитием событий в Иране. Было понятно, что духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи не позволит проведения таких выборов, которые могли бы изменить его политику и предоставить президенту страны хотя бы определенную политическую самостоятельность. Поэтому меня не удивила нечестная, сфальсифицированная победа Ахмадинеджада. Я не удивлен и размахом народных выступлений. Уже по ходу избирательной кампании было понятно, что иранцы устали от 4-летнего правления Ахмадинеджада и хотят перемен. Вопрос сейчас в том, приведут ли манифестации к изменению ситуации или массовые выступления будут подавлены. Вопрос заключается не в готовности молодежи выходить на улицы. 70% населения Ирана – люди моложе 30 лет, родившиеся уже после Исламской революции. Проблема организационно-политического свойства. Я сомневаюсь, что в Иране найдется организация, способная возглавить протесты и придать им четкое стратегическое направление. Оппозиционеров много, но они не могут объединиться и договориться о том, в каком направлении начать движение к реформе. Когда 30 лет назад в Иране исламская революция покончила с монархией, в стране был и харизматический лидер в лице Аятоллы Хаменеи, и десяток политических организаций с внятными программами действий. Эти организации, этот плюрализм мнений Хаменеи вовсе были не нужны. И теперь политическое пространство в Иране выглядит по-другому. В стране оно пустынно, абсолютное большинство оппозиционеров вместе со своими программами находятся за границами, а оттуда народные протесты не возглавишь. В Иране была невозможная победа реформистов, хотя народ и попытался ее добиться. Тот факт, что Ахмадинеджад остается в кресле президента, подтверждение неизменности политики Ирана. Иран останется агрессивным государством с непреклонной антизападной и антиамериканской политикой.
Говорил иранский журналист Ахмад Рифат. Работа западных журналистов в Иране в эти дни крайне затруднена. Информацию из Тегерана сотрудники радио Фарда, иранской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода Европа» получают от очевидцев событий и по интернету, говорит моя коллега Гульнас Эсфандари.
Я разговаривала с одной своей знакомой, молодой женщиной, живущей в Тегеране. Она сказала, что несмотря на угрозы и насилие, несмотря на кровь, пролитую по вине властей, манифестанты готовы продолжать борьбу. Участники уличных акций протеста крайне разгневаны. В стране повсюду буквально кипит ярость из-за того, что, как считают очень многие, прошедшие выборы были сфальсифицированы. Мы не голосовали голосовали за Ахмадинеджада. Мы выбрали Мусави, говорят они. Уже появилась своеобразная традиция. Все люди, недовольные режимом, по ночам поднимаются на крыши своих домов и кричат «Аллах Акбар», то есть «Слава Всевышнему», и одновременно «Смерть диктатору». И еще выкрикивают лозунги в поддержку мир Хосейна Мусави. Иностранным корреспондентам в Иране запрещено освещать любые акции и мероприятия, не имеющие санкций властей. Чтобы просто выйти из своего офиса или дома, им теперь требуется специальное разрешение. Уровень давления и препятствования работе местных журналистов просто невероятен. Я разговаривала с одной журналисткой, которая сейчас находится в Тегеране. Она рассказала, что среди бела дня, в тот момент, когда она с коллегами работала в редакции, внезапно к ним ворвались сотрудники Министерства безопасности и арестовали одного из них. Они увезли этого человека с собой без всяких объяснений, неизвестно куда. Среди арестованных за последние 3-4 дня очень много работников СМИ. Им очень сложно добывать и передавать информацию. И именно поэтому эту функцию взяли на себя простые люди. Они посылают нам видео и аудиозаписи, сообщения по электронной почте, просто отваживаются звонить по телефону, чтобы поделиться свежими новостями.
Говорил обозреватель радио Фарда Гальнас Эсфандари.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». После двухнедельной паузы Роспотребнадзор разрешил импорт из Белоруссии 130 наименований молочной продукции из почти 600 ранее запрещенных к ввозу. Поставки возобновились 18 июня. Этому решению предшествовал затяжной политический конфликт, вылившийся в нелицеприятные высказывания белорусских чиновников в адрес руководства России и даже попытки восстановления таможенного контроля на белорусско-российской границе. Из Минска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
6 июня глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко объявил о запрете на ввоз молочной продукции, произведенной в Белоруссии. Причиной было названо то, что белорусские производители не переоформили разрешительную документацию в соответствии с новым техническим регламентом, который вступил в силу в конце прошлого года. Сначала в перечень запрещенных попали более 1500 наименований белорусской молочной продукции, а спустя несколько дней черный список пополнили еще 600 молочных названий. Попытки разрешить конфликт в первые дни результатов не дали. Геннадий Онищенко отказался контактировать с белорусской рабочей группой в составе главного санитарного врача Белоруссии Валентины Качан, замминистра сельского хозяйства Михаила Савельева и первого заместителя председателя госстандарта Виктора Назаренко. После трех дней обивания ведомственных порогов Савельев заявил, что взаимопонимание с Роспотребнадзором найти так и не удалось. На этой неделе после обращения премьер-министра Белоруссии Сергея Сидорского к российскому коллеге Владимиру Путину, команда Савельева прибыла в Москву повторно. Был даже предварительно определен порядок действий для скорейшего разрешения молочного конфликта. Однако неожиданно российская сторона взяла в переговорах тайм-аут. Михаил Савельев эмоции не сдерживал.
Предоставили документы с посольства и совета министров о полномочности нашей делегации. Сначала сказали, что нету санэпидемзаключений. Мы дали санэпидемзаключения, когда они увидели, что они есть. Они сказали, что санэпидемзаключения недействительные. И надо в их лаборатории опять пройти вот эти все дела. Составили график прохождения, определили лаборатории. Как только мы это сделали, они сказали, что мы нелегитимны. Полнейший абсурд. Больше дураты нельзя придумать.
Позднее Геннадий Онищенко пояснил причины тайм-аута. Публичные комментарии должностных лиц Белоруссии дали все основания усомниться в том, что договоренности с делегацией из Минска совпадают с позицией должностных лиц Белоруссии. Чтобы не тратить их время и наше, мы для уточнения позиции берем тайм-аут, заявил Геннадий Онищенко. Политизированный молочный конфликт стал причиной отказа от участия белорусской делегации во главе с президентом Александром Лукашенко в московском саммите Организации договора о коллективной безопасности 14 июня. А спустя два дня, в ответ на демарш Онищенко, Лукашенко распорядился ввести усиленный таможенный контроль на основных магистралях, связывающих Белоруссию с Россией. людей. Кроме того, президент поручил Госсекретариату Совета Безопасности спрогнозировать возможность новых акций России по причинению стране экономического ущерба. Однако вечером 17 июня был подписан протокол, решающий затянувшуюся проблему. Новые переговорщики в составе министров сельского хозяйства и здравоохранения Белоруссии вопросов у главы Роспотребнадзора не вызвали, и стороны договорились об условиях возобновления молочных поставок. 18 июня разрешен доступ на российский рынок молочной продукции по 131 санитарно-эпидемиологическому заключению из 600 приостановленных специальным указанием главы Роспотребнадзора 9 июня. Перечень поставщиков может расширяться после получения белорусскими производителями разрешительных документов в лабораториях Роспотребнадзора. По итогам договоренности Государственный таможенный комитет Белоруссии объявил, что усиленный таможенный контроль с белорусской стороны отменен. До тотальных проверок автотранспорта дело так и не дошло. Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии, бывший заместитель председателя Могилевского облсполкома Анатолий Глаз, уверен, что белорусские производители должны делать соответствующие выводы из молочного конфликта. Прежде всего, в поисках новых рынков сбыта.
Ничего фактически не сделано, чтобы за это время благоприятно сертифицировать нашу продукцию по требованиям и стандартам ЕС. Это бы дало совершенно другой масштаб действий, совершенно другой уровень действий.
В структуре экспортных поставок белорусских производителей молока Россия занимает более 90%. Ждут ли белорусскую продукцию в таких же объемах где-то еще? Бывший руководитель Республиканского комитета профсоюзов работников агропромышленного комплекса Белоруссии Александр Ярошук относительно возможности географической переориентации сомневается.
Немагчимо 93%.
Невозможно эти 93% распределить так, чтобы найти в таких объемах места на других рынках. Кроме того, это, конечно, не рынки Евросоюза. В первую очередь из-за параметров качества. Поэтому речь в основном о рынках куда более отдаленных, нежели российский. А в этом случае продукция будет неадекватно дорогой. Поэтому нужно иметь в виду российский рынок, однако совершенно иные должны быть параметры конкурентоспособности. То есть необходимо принимать непростые решения по реформированию отрасли, чтобы в сельском хозяйстве был конкретный экономический интерес, чтобы признавалась частная собственность. Все то, что в конечном итоге и должно сделать отрасль более эффективной.
Больше эффективной.
Большинство оппозиционных белорусских политиков считают, что вина в конфликте с поставками молочной продукции в Россию лежит на руководстве Белоруссии. Так, председатель партии коммунистов белорусской Сергей Калякин заявил, что официальный Минск допустил очередную глупость и головотяпство. Хотя здесь и присутствует политический аспект, однако нужно выполнять формальные правила, существующие на российском рынке. По словам лидера оппозиционных коммунистов, это был мелкий шантаж, которым занялась белорусская сторона. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
О конфликте в торговых и таможенных отношениях между Россией и Белоруссией на фоне внешнеполитической кампании, которую проводит в последние дни кремлевское руководство, я беседовал с политиком и экономистом Григорием Явлинским, одним из основателей партии «Яблоко». Обострение отношений с Белоруссией по поводу молока, по поводу таможни. Вы видите здесь больше экономических проблем сотрудничества России и Белоруссии или это чисто политическая история?
Нет, это абсолютно чисто политическая история. Связана она с тем, что Лукашенко не может воспринимать стилистику нынешней российской власти. Он все время сталкивается с разными действиями со стороны российской власти, которые, может быть, и похожи на его собственные в других случаях. Но такие полюсы одинаковые, они отталкиваются. Вот это и есть суть вопроса.
Получается, речь идет только о стилистике, но не сути политики.
Нет, здесь есть суть политики, заключающаяся в том, просто до нее еще дело не дошло. Но суть политики заключается в том, что есть абсолютное желание доминировать стороны России в отношении Беларуси. Лукашенко пытается этому как-то противостоять в той форме, в которой он в состоянии это делать. А давление усиливается. Ну,
сможет он противостоять успешно, как считаете?
Это сложный вопрос, потому что это зависит от того, насколько он будет готов к взаимодействию с другими партнерами, ну, например, с Украиной или с Евросоюзом. Это еще зависит от того, насколько его возможные партнеры в Евросоюзе или в Украине окажутся умны и способны к работе в этом направлении.
А верно ли я понимаю тон того, о чем вы говорите, что ситуация в российско-белорусских отношениях сейчас открыта и трудно предсказать, чем закончится нынешний виток противостояния?
Ситуация эта, она будет довольно долго в таком открытом состоянии, потому что действительно у Лукашенко есть целый ряд вариантов действий. Если он на них пойдет, то это может довольно быть долгим таким. Ну, например, если у него будет какое-то взаимопонимание с Украиной в отношении транзита газа. Это будет очень существенная вещь. Москва все время добивается сфер влияния. Вот Беларусь очень ярко показывает, что можно сколько угодно добиваться сфер влияния, но если те, кого вы хотите причислить к своей сфере влияния, не желают быть в этой сфере влияния, то ничего из этого не получится.
А вы как думаете, удастся заставить Белоруссию признать независимость Южной Осетии и Абхазии? В конце концов, Лукашенко согласится на это или нет?
Говоря откровенно, психоаналитический характер изучения личности Александра Григорьевича Лукашенко, ну, мне не представляется столь содержательно интересным. Может, они его заставят, может, они его не заставят. Факт заключается в другом. Крайне непродуктивная, неумелая стилистика политики Российской Федерации, с одной стороны, а с другой стороны, весьма контрпродуктивное формулирование внешнеполитических приоритетов, включая попытку создать зону влияния там, где не хотят видеть этого влияния, и там, где практически кроме газа нечего предложить, обрекает российскую внешнюю политику на какие-то мифы, фантазии и выдумки, которые заканчиваются какими-то бессмысленными разговорами о наднациональных валютах с Бразилией, изображение какой-то дружбы с Китаем.
По сумме международных встреч последней недели, встречи в верхах ОДКБ в минувшие выходные и саммит ШОС, и вот саммит этой новой организации БРИК, и встреча с китайским руководителем, создается впечатление, что Москва по-новому немножко расставляет акценты в своей внешнеполитической стратегии. И венец всей этой активности, встреча с китайским руководителем, показывает, кого Москва видит в качестве главного своего партнера.
Хотел бы только заметить, что вряд ли Китай видит в Москве своего главного партнера. Руководители России не понимают этого. Китай – это величина такого масштаба и такое коммунистическое специальное устройство, которое относится к ним абсолютно прагматически, абсолютно непропорционально и неадекватно по сравнению с тем, что они хотят выстроить.
Вы думаете, что из идеи какой-то наднациональной валюты, экономически говоря, ничего не выйдет? Это беспочвенная штука?
Ну, я не вижу пока никаких оснований для какого-либо серьезного разговора на эту тему, для наших пропагандистских целей. Вот. Мне даже было бы интересно понять, а неужели они сами-то верят в это? Неужели они сами видят? Особенно учитывая, что спад ВВП сейчас в России может сравниться только со спадом, который был 15 лет назад. И в этих условиях какие-то рассуждения о том, что вот мы сейчас тут придумаем новые деньги, но это же вещь такая очень сомнительная.
Говорил Григорий Явлинский. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины этого часа. Михаил Горбачев поет романсы в память о своей жене Раисе. 4 путевки в рай получили уйгуры, узники тюрьмы в Гуантанамо. Роман Абрамович получает государственные кредиты и строит новую роскошную яхту. Постоянные рубрики программы «Вопрос недели» и «Песни недели». Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
А в Москве половина восьмого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Тегеране произошли ожесточенные столкновения между полицией и сторонниками иранской оппозиции, добивающимися пересмотра официальных итогов президентских выборов. Как сообщают западные агентства, со ссылкой на очевидцев, полиция открывала огонь в воздух, использовала слезоточивый газ, водяные пушки и дубинки, чтобы разогнать оппозиционную демонстрацию. Манифестанты подожгли здание, которое используют сторонники президента Махмуда Ахмадинеджада. Одновременно поступили сообщения о взрыве, совершенном смертником в Тегеране у мавзолея лидера исламской революции Аятоллы Рухали Хомейни. Ранен по меньшей мере один паломник. 25 человек, по последним данным, погибли при взрыве около города Киркук на севере Ирака. Свыше 100 человек ранены. Заминированный грузовик взорвался у шиитской мечети. Москва готова к радикальным сокращениям стратегических ядерных вооружений, заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Нидерланды. По словам Медведева, число ядерных носителей может быть сокращено в несколько раз по сравнению с указанным в договоре СНВ-1. На границе Северной Осетии и Ингушетии обстрелян пост милиции. Ранен сотрудник дорожно-постовой службы. Ведется поиск нападавших. С Суд в Москве выдал санкцию на арест подозреваемой в похищении сына вице-президента компании «Роснефть» Михаила Ставского. Как сообщила представитель Мосгорсуда Анна Усачева, в отношении Заремы Датаевой избрана мера пресечения заключения под стражу. В Чечне пострадавшие от ливневых дождей и оползней практически полностью восстановлены системы жизнеобеспечения, сообщил региональный центр МЧС. В Грузии рыбаки на несколько часов в субботу перекрыли автотрассу Поти-Батуми. Как сообщает Интерфакс, участники пикета требовали от властей снизить стоимость лицензий на отлов рыбы.
У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. Рубрику «Гламорама» в программе «Итоги недели» ведет моя коллега Софья Корниенко.
Запыленной связки старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно. Что же мы тогда не поделили, разорвав любви живую нить? И зачем листкам под слоем пыли счастье наше отдали хранить? Храня так много дорогого, чуть пожелтевшие листы, как будто все вернулось снова, как будто вновь со мною ты.
Для тех, кто знает, кто исполняет этот романс, старый мотив и слова приобретают дополнительную смысловую и эмоциональную нагрузку. Для меня это ностальгия по искренней надежде и солидарности, по короткому промежутку времени в отечественной истории, когда генсеки, уходя, уходили, и никто не задавался вопросом, куда исчезла первая леди, поет Михаил Горбачев в память Раисы Горбачевой. Как выяснилось, на состоявшемся в Лондоне благотворительном вечере фонда Раисы Горбачевой недооцененный на родине бывший президент еще не исчерпал всех своих талантов и способен удивлять.
Британская публика, мэр Лондона Борис Джонсон, супруга премьер-министра Сара Браун, владельца Daily Mail, супруги Роте Мейер, писательница Джоан Роулинг, актриса Ванесса Редгрейв, бизнесмены и дипломаты восприняли неожиданно качественное исполнение 78-летнего отставного политика почти как очередное открытие в стиле Сьюзен Бойл, пишет Guardian. Альбом «Песни для Раисы» был выставлен на благотворительном аукционе. На диске записаны 7 любимых романсов Раисы Максимовны. Я их исполнил сам в сопровождении Андрея Макаревича, рассказал Горбачев. В сентябре исполнится 10 лет с тех пор, как Раиса Горбачева скончалась от лейкемии. Диск с романсами за $165 000 приобрел неназванный английский филантроп. Всего благодаря организованному бизнесменом Александром Лебедевым аукциону удалось собрать 1 700 000 фунтов стерлингов. Как отметил Горбачев, все эти средства, как и раньше, полностью будут направлены в помощь больным лейкемией детям, в частности, на приобретение оборудования и препаратов для клиник в Москве и Петербурге.
Ну а теперь буду сказать без бумаг. Я у всех урок грамотной речи даю. Даду-даду-да. Даду-даду. 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 Даду-даду.
Кто в начале 90-х, когда соцарт с его компиляциями вылился в массы, не копировал этот хит на пленку? Сегодня, почти два десятилетия спустя, равнодушная публика проносится мимо отважных художников с их политическими коллажами. Невозмутимо взирает публика, как художников задерживают, как разгоняют их выставки, а сами художники получают побои. Не успела прерваться неприятная история с современным Хармсом Артемом Лоскутовым в Новосибирске, как 12 июня в Москве охрана дома художника на Крымском валу разогнала выставку современного искусства. Как сообщил сайт Каспаров.ру, несколько человек были избиты. А в Воронеже сотрудники милиции задержали художника Александра Щеднова, известного под творческим псевдонимом Шурик, который ко Дню России пытался украсить здание мэрии коллажем с изображением Владимира Путина в женском платье. Рядом с кокетливой женской фигурой, которой приделана голова премьера, красуется надпись кривыми буквами. «Ой, ну я даже не знаю, третий президентский, но это уж слишком. Хотя Бог любит Троицу».
Милиционеры с судя по всему, не сразу проявили рвение послужить его превосходительству и наказать охальника. Сначала стражи правопорядка пытались вымогать у молодого человека 3000 рублей. Видимо, произведение Шурика в большую сумму они оценить не решились. Как рассказала изданию «Каспаров.ру» член правозащитной группы «Воронеж-Черноземья» Елена Дудукина, в случае неуплаты 3000 милиционеры угрожали написать некую бумагу в университет, где учится Александр Щеднов. После того, как Щеднов отказался от сделки, его отвезли в РОВД Воронежа за якобы нецензурную брань. По словам Дудукиной, в отделении художника не только допрашивали, но еще и били, а в его квартире провели обыск и изъяли хранившиеся там картины и коллажи. Возможно, именно благодаря действиям готовых услужить властям милиционеров, коллаж с Путиным авторства Щеднова Шурика оказался растиражированным в сети, и жизнь хотя бы в архивах Рунета ему обеспечена долгая. Настораживает только то, что в комментариях блогеров в адрес художника все чаще проскальзывает «знал, на что шел» или «то же самое произошло бы в любой другой стране». Да нет же, британский художник-граффитист Бэнкси не потому не подписывает своих ночных творений настоящим именем, что боится побоев в полицейском участке или сфабрикованных обвинений в хранении наркотиков. Впрочем, возможно, российским художникам стоит перенять его принципы анонимности, уже в целях сохранить свои здоровье и свободу.
Можно, общаясь с носителями тоталитарного сознания, прикинуться даже не таинственным не пойми что вроде Бэнкси, а вполне даже фотогеничной молодой особой, милой, открытой, указать возраст 26 лет, интересы, спорт и достижения в мире высоких технологий. И, наконец, имя – Клаудия Валенсия из Колумбии. Так можно не только завести продолжительный диалог с каким-нибудь диктатором, но и покорить его сердце, ну или сердце его сына. Именно этот трюк удался жителю американского города Майами Луису Домингесу, который в ходе восьмимесячного романа в письмах с сыном Фиделя Кастро Антонио выяснил массу подробностей о до сих пор считавшейся непроницаемой системе секретности и безопасности вокруг кубинской партийной элиты. Все это время 46-летний шутник Домингес притворялся вожделенной Клаудией Валенсией, пока, собрав достаточно материала, не передал его американской прессе и на телевидении.
Mueren ya las ilusiones del ayer. Es así, con lujurioso amor. Y mueren también con sus promesas crueles. La inspiración un día le brindé.
Антонио Кастро, которому справедливости ради стоит добавить тоже уже далеко не 26, а все 42, работает врачом в кубинской национальной бейсбольной команде и считается любимым сыном кубинского лидера. С октября прошлого года молодой Кастро как минимум 20 раз вступал в виртуальный контакт со своей воображаемой возлюбленной. «Угадай, где я? Я буду заниматься с тобой любовью без передышки», сочинил Антонио Кастро во время январской поездки в Россию, в которой он сопровождал дядю Рауля. Некоторые чат сессии он действительно продолжал без передышки по 5 часов. И хотя разгоряченный наследник Фидели и не выдал ни одной государственной тайны, однако, по словам Домингеса, поведал немало подробностей о материальном благополучии правящего класса на Кубе, где простые люди живут в условиях постоянной нехватки продовольствия, медикаментов и товаров потребления, не говоря уже о нехватке прав и свобод. Так, например, в то время как простым кубинцам запрещается пользоваться интернет-кафе в гаванских отелях, у сына Кастро есть BlackBerry и неограниченный доступ в сеть. Антонио Кастро также писал о поездках на выходные на пляж Варадеро, о шопинге в дорогом бутике Lacoste и о своем компьютере Apple. Он выслал несколько автопортретов с обнаженным торсом, снятых во время посещения Олимпийских игр в Пекине. У Домингеса были свои мотивы для мести. Куба – его родина. Сегодня он модерирует свой сайт cubaaldescubierto.com, на котором публикует информацию о том, как на Острове Свободы существует одновременно две Кубы, и эти две Кубы почти не пересекаются.
Daily Mail сообщает, что в Гамбурге на воду спущена новая, пятая по счету, яхта спикера чукотского парламента Романа Абрамовича. Крупнейшее в мире частное судно. Яхта оснащена двумя вертолетными посадочными площадками, роскошными спа и бассейном и, наверное, на случай опалы, собственной субмариной и системой ракетного обнаружения. Еще год назад весь Петербург сбегался к Благовещенскому мосту, возле которого во время прошлого экономического форума пришвартовалась 115-метровая «Пилорус», предыдущая любимая игрушка Абрамовича. Тем временем на немецких доках уже полным ходом шло строительство проекта 978 под кодовым названием «Эклипс. Затмение». 170-метровый великан, больше похожий на круизный лайнер, в полтора раза превосходит «Пилорус».
«Эклипс» уже прозвали не мега, а гига-яхтой из-за размера и за стоимость в почти полмиллиарда долларов. В личное пользование хозяина яхта перейдет лишь к лету следующего года, после завершения косметики на борту, которая выльется в дополнительные расходы до 150 миллионов долларов. Как посчитала «Новая газета», ежегодное содержание, обычно 10-12% стоимости яхты, в случае «Эклипс» будет обходиться еще в 70 миллионов. Впрочем, напоминает газета, 1,8 миллиарда долларов Роман Абрамович недавно получил от государства в лице уполномоченных банков в качестве вспоможения на случай банкротства. Его кредитные задолженности были реструктурированы. Это событие, безусловно, займет свое место в ряду иных российских достижений, как, например, финал Евровидения. А представитель Абрамовича Джон Манки выразился проще. «Мы не подтверждаем, что эта яхта принадлежит Роману Аркадьевичу. Понимаете, если говорить об одном, то надо будет говорить обо всем».
Рассказывала Софья Корниенко о главных событиях уходящей телевизионной недели в рубрике «Телерейтинг». Я буду беседовать с телевизионным обозревателем газеты «Время МН» Славой Торощиной. Какие бы информационные форматы с участием российских руководителей Дмитрия Медведева или Владимира Путина вы отметили на этой теленеделе?
Ну, как всегда, основные форматы, если говорить не о каких-то специальных, типа прямых линий или форматы, которые облюбовал Медведев в последнее время, это разговор с ведущими ведущих каналов, это паркетная хроника, где наши руководители представлены щедро, потому что ими начинаются выпуски новостей, ими же заканчиваются. Если говорить о каких-то особенностях, то я могу сказать, что примерно год назад был собран круглый стол придворных политологов по поводу того, что все форматы, в которых так блистает Путин, не работают в отношении Медведева. Вот он вроде бы как маленького роста, он с кем-то то целуется, то не целуется. Это я цитирую участь. Но на самом деле, мне кажется, что господин Павловский, вот эта вот цитата принадлежит ему, о том, что форматы не работают, он ошибался. Мы видим, что Медведев как-то уже совершенно по-другому общается с телекамерами, с корреспондентами. Последнее заседание ШОС показало, что он обрел уверенность. Глаза горят, видны в них грозы и молнии, и поэтому я думаю, что все в порядке, все эти форматы освоены. Ну, а Путин продолжает осваивать свои любимые форматы дальше, потому что он, у него появилась новая, срежиссированная, конечно, только им, мизансцена. Он начинает заседание правительства, которое тоже щедро показывает нам все телеканалы, с такого с легкого, я бы сказала, ленинского прищура. Вот он смотрит на членов своего кабинета министров и говорит: «Ну что, чем порадуете? Что вы сделали для российского народа за последнюю неделю? Ах, ничего не сделали? А за что вы тогда деньги получаете?»
Судя по всему, эта тактика телевизионная или стратегия, она приносит свои результаты, потому что вот Владимир Путин поехал в бедненький алтайский регион, и там в Барнауле, где половина предприятий не работает, его аплодисментами встречали и цветами пациенты больницы, которым вообще-то предписано врачами находиться, видимо, в своих теплых кроватях в это время. Но ведь это результат телевизионной картинки, тех самых форматов, о которых мы с вами говорим.
Это не столько результат телевизионной картинки, хотя, несомненно, у нас главный теперь воспитатель и идеолог — это телевизор. Сколько результат нашей ментальности? У нас нет плохих царей. Буквально только что я посмотрела фильм по каналу НТВ, который называется «Кто прошляпил начало войны». И вдруг выясняется, что Сталин вообще ни при чем. что Сталин не имел никакого отношения к этим позорным первым дням. Виноваты военачальники, виноваты те люди, которые называются средним звеном, и просто несчастные солдаты. И виноваты вечная российская разгильдяйство. А Сталин при этом остается по-прежнему самым эффективным менеджером всех времен и народов. Я думаю, вот этот вот синдром Путина, Сталина, Медведева, далее везде, он связан еще с какими-то нашими национальными особенностями.
Фильм, о котором вы упомянули, это не единственный фильм, посвященный генеральным секретарям или партийным руководителям советским, который был на этой неделе. Показали ведь фильм о Юрии Владимировиче Андропове.
Фильм об Андропове. Этот фильм делал Сергей Медведев, бывший, если не ошибаюсь, пресс-секретарь Ельцина. Андропов, это тоже можно сказать, уже наше все, потому что и фильм-то называется «15 месяцев надежды». Авторы полагают, что он сделал большое дело для наших советских диссидентов, которых он не гноил в лагерях и психушках. О психушках вообще, о карательной психиатрии вообще не было сказано ни слова. А он просто отправлял за границу. Ну, то есть, понимаете, со всяческим комфортом. И вообще о том, что этот человек правил страной уже лежа на койке, больничный тоже ничего не сказано. А вот что это была такая попытка замечательной модернизации, говорят люди, которые работали с Антроповым. Причем в таких сочинениях всегда очень говорящая картинка и подбор говорящих голов. Это все люди из ближайшего окружения. Любой правитель, который понимает, что он должен преодолеть свою персонажность и дорасти до образа, он уже большой друг русско-советского народа, и ему всегда будут аплодировать.
Рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Время МН» Слава Тарощина. Программа «Итоги недели. Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На этой неделе решена судьба 17 уйгуров, отсидевших в американской тюрьме Гуантанамо 7 лет по подозрению в терроризме. Освободить их решено было еще несколько лет назад, но ни одна из стран не хотела уйгуров принять, чтобы не ссориться с Китаем, который требовал депортировать этих своих граждан как членов организации Восточно-Туркестанское исламское движение, которую Пекин и Вашингтон считают террористической. Как же удалось решить эту проблему? Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Расселить подозреваемых в терроризме заключенных тюрьмы Гуантанамо на территории Соединенных Штатов президенту Обаме не удалось. Конгресс категорически воспротивился этому. Тогда американской администрации удалось договориться с двумя островными государствами, которые согласились принять уйгуров граждан Китая мусульманского вероисповедания. 13 из них обещано убежище на Палау. Еще четверо уже находятся на Бермудах. Министерство юстиции Соединенных Штатов пришло к выводу, что все они не воевали против Америки и не участвовали в нападениях на американцев. Некоторые политические комментаторы высказали мысль, что таким образом Белый дом как бы извинился и компенсировал многолетнее заключение уйгуров, вина которых так и не была доказана. Это явное преувеличение, считает Дэвид Макентайр, профессор университета A&M в Техасе. Я не уверен, допустили ли мы ошибку, арестовав этих исламских боевиков, ведь террористами мы называем тех, кто незаконными военными методами пытается добиться некоего политического решения. Мы не хотим депортировать уйгуров в Китай, где они могут подвергнуться преследованиям властей. Но, с другой стороны, с точки зрения Китая, эти люди, взявшиеся за оружие, сепаратисты. Так или иначе, уйгуры, оказавшиеся в тюрьме Гуантанамо, по всем признакам являются террористами, хотя и не предстали за это перед судом. Поскольку президент Обама обещал закрыть тюрьму, печально прославившуюся жестоким отношением к заключенным, от уйгуров постарались избавиться. Вопрос решился после того, как Соединенные Штаты уплатили за согласие островных государств дать временное пристанище теперь уже бывшим заключенным. Я бы не назвал это формой извинения со стороны Соединенных Штатов, которые нашли выход из сложной политической ситуации. После того, как четверо уйгуров, возраст которых от 25 до 38 лет, прибыли на Бермуды, в американских газетах сообщения об этом вышли под заголовком «4 билета в рай». Там говорится, что в первый день свободы, после 7 лет несвободы, китайские мусульмане купили на выданные им деньги новую одежду и долго гуляли по улицам и пляжам. Временно всех четверых поселили в одном розовом коттедже с видом на море. Им дали местного гида и переводчика. Жители острова-курорта приняли гостей очень дружелюбно. На Бермуды они въехали по рабочей визе, как гастарбайтеры, но пока не ясно, найдут ли они работу. Они мечтают открыть ресторан уйгурской кухни. На Бермудах они находятся без специального надзора, но покидать остров не могут. Кстати, согласие бермудских властей взять к себе бывших заключенных Гуантанамо оказалось неприятным сюрпризом для Англии. Бермудский премьер-министр не уведомил заранее британского генерал-губернатора о договоренности с Америкой. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вопрос недели. Премьер-министр России Владимир Путин на этой неделе совершил поездку в очередной кризисный регион, на Алтай, где остались без работы сотрудники многих промышленных предприятий. Такая ситуация, увы, характерна для многих областей России. Что вы будете делать, если потеряете работу? С таким вопросом к прохожим на улицах Ростова-на-Дону и Казани обратились корреспонденты «Радио Свобода».
Все зависит от желания, а не от чего-то там другого. В конце концов, вместе улицу – это тоже работа, и ничего зазорного в этом нет.
Один вариант, если есть какие-то сбережения, то может быть, оглянуться и вообще по сторонам и как-то так вот расслабиться. Вот другой вариант, все-таки пойти, так сказать, на биржу, пока сейчас действительно лето, может, и какие-то сезонные.
Не впадать в панику, собрать манатки и ехать в Сочи. На каждом шагу объявления требуются рабочие, требуются строительные рабочие.
Во-первых, я, конечно, стала бы на учет в фонде занятости. И, конечно же, объявления в газетах. Друзья, знакомые, кто хочет найти себе работу, тот ее всегда найдет.
Искал бы что-нибудь, где заработать копейку, если она мне нужна на сегодня. А вообще, я не знаю.
Да не падать духом работы на самом деле, много работы. Дело другое, что разные критерии, хочет человек или эту работу выполнять или нет, а работы море.
Обратиться в службу занятости и плюс ко всему, ну, искать работу. Работы много, но большинство людей, к сожалению, с которыми я сталкивался, просто не хотят работать.
Человек, который попадает в тяжелую ситуацию, он теряется. Теряется по жизни. Но нормальный человек, он знает, что он никогда не потонет, он никогда не останется под забором. Он будет рыть землю, но он будет из этой тяжелой ситуации исходить и выходить.
Квалифицированные кадры, несмотря на кризис, все равно нужны. Работающий человек нигде не пропадет.
Я займусь творчеством, наконец-то. Буду искать какую-то подработку, тоже в сфере своей деятельности.
Пойду новую искать. Какие тут еще варианты?
Ну, скажем, моя зарплата – это не только те деньги, на которые я живу. Поэтому, если я там потеряю работу, я, конечно, расстроюсь, но буду искать новую. Если не буду искать, буду сидеть дома. Плакать не буду, конечно. Замуж, может, выйду.
Когда я потеряю работу, мне придется искать новую, а пока я буду искать новую, наверное, в такое время я буду отдыхать, работая не за деньги, а просто так, что-нибудь читать.
Буду искать новую через знакомых и предлагая свои услуги на предприятиях, в офисах, учреждениях.
Ну, прежде всего, я постараюсь максимально получить все возможные компенсации, которые положены по закону. Ну, а потом начнем, наверное, по друзьям, по знакомым, коллег обзванивать, а уж в службу занятости обращусь в последнюю очередь.
Не погнушусь с любой работы. Мне кажется, ничего стыдного нет, даже если пойти работать с этим, например, уборщицей или куда-то там подрабатывать частным извозом, в конце концов, пойду работать в дамское такси.
Опросы провели корреспонденты «Радио Свобода» Олег Павлов и Геннадий Бочкарев. Это программа «Итоги недели», и через 15 минут вместе с гостями эфира мы поговорим о проблемах российско-грузинских отношений. Слушатели смогут задать свои вопросы гостям программы, военным экспертам. Звоните нам по телефону 8 800 222 12, звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России, чтобы задать вопрос или высказать свое мнение. А сейчас Рая Вайль и рубрика «Песня недели».
На этой неделе состоялась очередная раздача музыкальных наград Ассоциации кантри-музыки. Церемония проходила во вторник в Нэшвилле. И главной победительницей стала самая молодая суперзвезда кантри и поп, певица, автор песен, а теперь еще и актриса Тейлор Свифт, получившая призы в двух главных категориях – «Лучшее женское видео» и «Лучшее видео года» за свой ролик «Love Story». «Это для всех, кто до сих пор верит в настоящую любовь, потому что я верю», – сказала 19-летняя Свифт, получая приз за лучший видеоклип года. Брэд Пейсли получил 3 премии – за лучший мужской видеоклип «Waiting on a Woman», лучшее совместное видео «Start a Band» с Кейтом Орбаном и лучший перформанс года «Country Boy» с Аланом Джексоном, Джорджем Стрейтом и Дерком Беттли. Rascal Flatts выиграли приз в категории «Лучшее групповое видео» за свой ролик «Everyday», а Sugarland был признан лучшим дуэтом года за свой видеоклип «All I Want to Do». Во вторник Мэрайа Кэрри сообщила, что ее новый 12-й студийный альбом «Memories of an Imperfect Angel» выйдет в свет 25 августа под лейблом «Island Def Jam». Первый сингл из этого альбома «Obsessed», написанный совместно Кэрри, группой «The Dream» и Трики Стюартом, уже дебютировал на радио. А музыкальный ролик к этой песне, режиссером которого стал Брэд Ратнер, должен выйти со дня на день. Бейонсе выступит в концерте на ежегодной церемонии вручения премии BET – Black Entertainment Awards. Кроме нее, в традиционном шоу примет участие ее муж, именитый рэпер и продюсер Джей-Зи, Кэнни Уэст, Максвелл, Янг Джези, Нея, Сауля Бой и многие другие мастера рэпа и хип-хопа. Бейонсе и рэпер Ти-Ай номинированы на премию BET в 5 категориях каждый. За ними следуют Лил Вейн, Ти-Пейн и Керри Хилсон, получившие по 4 номинации. В роли ведущего шоу, которое будет транслироваться по телевизору 26 июня из Лос-Анджелеса, выступит в этом году актер, певец и продюсер Джейми Фокс. Первый релиз за 4 года группы Black Eyed Peas, не без помощи массивной рекламы, вышел на первое место в американских поп-чартах. Хип-хоповский проект под названием The End был распродан в первую же неделю после выхода в количестве 304 тысяч копий и возглавил Billboard 200. Ну, а мы послушаем сегодня Келли Роуланд, американскую певицу в стиле R&B. В союзе с популярным французским диджеем Дэвидом Гуэта она записала первый сингл из его танцевального альбома One Love, который появится в магазинах и на интернете 24 августа. Песня называется When Love Takes Over и лидирует сейчас в чартах Hot Dance Airplay. It's complicated, it always is, that's just the way it goes. Like I waited so long for this, I wonder if it's yours.
Роланд с композицией «Когда любовь побеждает» завершает первый час программы «Итоги недели. Радио Свобода». После новостей поговорим о том, что побеждает в отношениях России и Грузии. Так что надолго я с вами не прощаюсь.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте Радио Свобода. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение отложить поездку белорусской делегации.
Всего в ходе репрессий сталинских времен Литва лишилась около 800 тысяч.
Говорится, что оппозиционеры перешли грани, разделяющие мирные акции протеста.
У нас есть информация об избиениях нескольких.
Были форсированы все основные рубежи и документы на правительственном уровне подписаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».